Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан и моя дорогая коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
А на связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» протоиерей Даниил Азизов, руководитель информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Кира. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Здравствуйте, да.
Сейчас, Даниил, я и вам напомню, нашим слушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником моего пути к вере и в вере о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником. У нас нередко есть интуитивное ощущение, что человек на амвоне перед нами – это тот, кому быть священником было написано на роду. А между тем мы знаем, что часто это путь, это выбор, это иногда сомнения и метания. В любом случае, это какие-то вопросы к себе, к жизни, к Богу и поиск ответов на эти вопросы. И вот о вашем пути в этом смысле нам хотелось бы сегодня поговорить.
Да, отец Даниил, когда начинаешь искать информацию о вас в интернете, сразу, значит, первой ссылкой буквально вылетает отец священник Даниил Азизов, этнический ассириец. Расскажите, пожалуйста, об ассирийцах. Что это за народ? Какие у него исторические особенности? Как ассирийцы-христиане воспринимают Творца? Есть ли что-то особенное в этом восприятии? Очень интересно.
Кира, вы знаете, так получилось, что я отношусь к этому народу, к этой национальности и священников, православных священников в России всего двое. Это отец Стефан Садо, замечательный ученый. Он глава Санкт-Петербургской библиотеки Духовной академии. И они вместе с отцом, отец его уже умер, Михаил Юханович Садо, которого знает целая плеяда старых священников, которые учились когда-то в Петербургской Духовной академии. Он преподавал там еврейский язык, но известен среди ассирийцев он был не этим, а тем, что он создал мартиролог, то есть огромную книгу, куда вошли все ассирийцы по территории всего Советского Союза. Это они, отец и сын, ездили по городам, по весям, и до сих пор сын ездит, отец архимандрит ездит по городам в отделение Федеральной службы безопасности, и там работает с документами, и находит всех-всех ссыльных, без вести пропавших, расстрелянных, потерянных, всех ассирийцев, и до сих пор этот труд монументальный является еще не только книгой памяти, но и местом, куда можно заглянуть и найти какого-то потерянного представителя той или иной семьи. Ну вот. И также вот в Ростове служу, совершаю свое служение я. Ну и еще у нас есть коллега православный, не менее, наверное, самый известный, самый популярный, самый знаменитый схиархимандрит, отец Серафим Бидхариби, который обладает замечательным, уникальным голосом, не менее замечательный, харизматичный характер. Он родился и вырос в Грузии, вот в этом знаменательном для ассирийцев селе Старая Канда, которая находится под Тбилиси в 20 километрах. Там живут сплошные только лишь ассирийцы. И вот он основал там по благословению патриарха грузинского Илии II, основал монастырь 13 ассирийских отцов. И к нему приезжает огромное количество людей. Ну и также и он приезжает в разные страны, в разные города, дает концерты. Я всегда как-то скептически относился к тому, чтобы священники вообще, тем более монахи, давали какие-то концерты, но у отца Серафима это все как-то так логично, потому что он не поет ни о чем другом, как только псалмы. Псалмы на ассирийском языке, на языке, на арамейском языке, на том языке, на котором говорил Христос. И манера подачи это музыкальная, она очень необычная, завораживающая. Вот, поэтому я много раз слышал. Есть курьезные истории, если позволите, я расскажу ее.
С радостью, да.
Отец Серафим поет на ассирийском языке, но так как он живет в Грузии, он, естественно, поет и на грузинском языке. Грузинские церковные песнопения потрясающе красивы и мелодичны. И вот мы с отцом Серафимом, значит, в очередной раз увиделись, он говорит: «Ты не слышал ничего, что там на Ибице происходит?» Я говорю: «Я на Ибице не был, но я знаю, что происходит там одно и то же, там хорошо люди проводят время и так далее». Он говорит: «Ну, я тебе потом расскажу историю». А, значит, в богослужении есть, в божественной литургии грузинской есть место, когда священник произносит «Ектенью» на грузинском языке. Для нас эта мелодия настолько красива и совершенно звучит мелодично, совсем не навевает как бы мелодию, посвященную упокоению какого-то человека. У нас совершенно другие мотивы и представления. И он ее поет очень красиво. Если радиослушатели захотят, они обязательно найдут на грузинском языке «Заупокойное лития». Послушайте, это очень красиво. Так вот, он ее поет самозабвенно, закрыв глаза. И люди, которые особенно не понимают языка, но это сплошная мелодия, да? И он рассказывает, что вот в этом вот, на Ибице, в одном огромном месте, танцполе, где кто-то решил соединить музыку, танцует огромная толпа людей. Он танцует и танцует, и очень хорошо, в общем-то. И кто-то сделал микс. И на припеве появляется, слышится голос Серафима, и он поет грузинскую «Заупокойную Ектенью». Ну и люди продолжают, в общем-то, танцевать, сами не подозревая того, что они уже танцуют, в общем-то, на таком каком-то экспромте отпевании, поминании церковном. Поэтому... Впоследствии отец...
Такая миссия получилась прямо.
Ну, такая миссия, да. Но я бы не хотел быть на месте тех людей, которые бы...
Да.
Вот, поэтому пришлось отцу Серафиму, в общем-то, взять права на свои песнопения. Вот, ну и вот в числе вот этой плеяды православных священников...
Ассирийцев.
Ассирийцев я, к сожалению, не пою, не сочиняю песен. Не ученый, я просто, ну вот, в команде этих двух замечательных и талантливых священников, ассирийцев, которые несут вот эту православную миссию. А народ, на самом деле, ассирийский народ, это ассирийцы вообще любят вспоминать, естественно, как и всякий маленький особенно народ, они любят вспоминать большое прошлое свое. Это была достаточно большая империя в Передней Азии, на Ближнем Востоке. Об ассирийцах очень много говорится в Ветхом Завете, в книгах. И очень много говорится о вере этих людей. Они в числе первых приняли христианство, и вот до сегодняшнего дня этот народ старается нести вот свою миссию, особенно в тех местах, в которых они жили изначально, это Иран, Ирак, особенно Ирак и Сирия. Они продолжают там жить среди вот этого мусульманского мира, притесняемые, но тем не менее. Вообще, я хочу сказать, что в каждой семье сирийской есть свои мученики, даже в нашей семье. Моя бабушка, она беженка из Турции, И она сохранилась и осталась жива только благодаря тому, что было бегство из Турции, это была такая резня, это был геноцид грузинского, армянского и ассирийского народа, ну, в разное, конечно, время. И вот моя бабушка привязала, как это делали другие женщины, привязала ребенка, девочку к своей спине и бежала, вот что называется, на ногах из Турции. И она осталась жива только благодаря тому, что стрелявшие в спину попали в девочку, и она вынуждена была ее оставить на территории Турции. И после уже, когда прибыла в Россию, вот, и поселилась в районе Лабинска, вот, в районе Армавира, вот, Краснодарский край, там она родила уже остальных детей, в том числе моего отца. Вот. И таких семей, и таких историй огромное количество. Поэтому это вот такой, такой народ-мученик, народ, который до сих пор говорит на том языке, на котором говорил Христос, сохраняет те традиции замечательные. Вот. Но и я имею честь быть частью этого народа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Даниил Азизов, руководитель информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Даниил, ну кажется, что когда у тебя в жизни есть такая история, когда твои предки, а мы видим это и в России много, да, мы пережили 20 век, не мы, а наши родные, когда твои предки буквально становятся мучениками за Христа или страдают за Христа или испытывают лишения за Него, кажется, что ну, у тебя, то есть у человека, как бы их потомка, проблем с верой точно не будет. Ну, казалось бы, какие сомнения в вере, какие могут быть кризисы веры, какое может быть охлаждение, теплохладность, когда есть такая животворящая семейная история. Что бы вы сказали на это, отец Даниил?
Да, вы знаете, вот на самом деле это очень хороший, правильный вопрос. Мне кажется, вот люди, особенно из нецерковной среды, слишком идеализируют церковных людей, а священников особенно. Всем почему-то кажется, что у нас не бывает никакого кризиса, никакого выгорания, никакого опущения рук в какие-то моменты. Нам достаточно просто вспомнить апостола Петра или апостола Фому. Сколько раз эти люди сомневались, да? Сколько раз у них происходила вот эта вот внутренняя борьба. Человек же живет, и вера, она тоже жива. Если мы говорим вот о том времени, когда был геноцид, когда постоянно человек находится в состоянии стресса, я думаю, что, во-первых, внутренний потенциал, внутренние силы у человека открываются с двойной силой, да, и плюс еще все-таки Господь дает возможность человеку выжить вот в какой-то экстремальной ситуации, но когда наступает тишина, покой, когда ты приходишь в норму, когда у тебя появляется возможность размышлять о чем-то, в чем-то сомневаться. Ведь это жизнь, это очень большой период времени, когда у нас эта вера может и ослабевать, когда мы можем сталкиваться с разными ситуациями, и они являются положительными или отрицательными, но тем не менее этим нашим опытом, который... Вот почему кризис веры происходит сегодня у людей? Я думаю, что, во-первых, мы живем достаточно хорошо. Нам ничего не угрожает сегодня. Нам можно верить, можно не верить. У нас нет никаких сложностей, нет никаких бед. Вот представляете, вот люди, которые прошли Великую Отечественную войну. Вот женщина, у которой была, ну это вот просто пример. Женщина, у которой была полная хата людей. Был муж, были невестки, были внуки, были подростки, там, сыновья. И в этом доме всегда был вот какой-то, какая-то радость. И вдруг вот война, да? И эти женщины остались одни совершенно.
Угу.
Но о каком атеизме, о каком атеизме может идти речь, когда люди каждый день думают, будет ли он живой или нет, вернется он или нет. У человека вот, да, или на сегодняшний день, когда никому ничего не нужно, когда все совершенно, ну, привыкли к тому, что может быть с кем-то плохо. Вот я, например, вспоминаю свое советское свое детство, 80-е годы, да, и я помню, когда на улице кому-то становилось плохо, и человек падал, вокруг него образовывалось сразу несколько человек, да, один звонил, бежал куда-то, другой пытался что-то сделать, если там был врач, обязательно что-то применялось для того, чтобы человеку, которому стало плохо, нужно было помочь. Вы сегодня представляете ситуацию, кому-то что-то стало плохо, падает человек, и толпа людей проходит практически мимо. За редким исключением, может быть, да. Кто-то остановится, кто-то будет реанимировать и так далее. В основном всегда найдутся аргументы, да, он может быть пьяный, да, может быть, поможет другой, кто будет идти за мной, и так далее. Вот со всем этим приходится нам с вами сталкиваться. И когда священник, ну вот это мое убеждение, выходит на амвон и говорит, да, братья и сестры, давайте любить друг друга, так написано в Евангелии, это проще всего. Священник, который так говорит, а он должен так говорить, он должен в первую очередь задать себе вопрос, а я люблю кого-нибудь или нет? И иногда этот ответ может быть отрицательным.
Ого!
Ну, да, почему нет? Вы же понимаете, любить можно только то, что тебе нравится. Вот, вот мне нравится, мне этот человек симпатичен, он мне нравится, и я его люблю. Или люблю за что-то, или почему-то. Но то, что написано в Евангелии, это очень сложно. Любить то... того, кого не за что любить. Это же, ну, согласитесь, что это непросто. А особенно любить того, который тебе не то что не симпатичен, а может быть враждебно к тебе настроен. Это целая борьба, которая требует от нас очень большой работы, внутренней работы. Я думаю, что многие мои коллеги меня поддержат. Я очень много присутствовал при расставании человека с жизнью. То есть тогда, когда приходит конец, когда приглашают священника исповедать, причастить. И я был наблюдал людей, которые были очень сильные в своей жизни. Они считались сильными, они работали в органах власти, они достаточно были жесткими, они, естественно, провозглашали атеизм. И вот когда приходишь к этому человеку и видишь, ты понимаешь, что он начинает обретать веру, но очень робкую такую, потому что вся жизнь, которую он положил, он понимает, что он отрицал и боролся с тем, что было очень рядом и очень близким. Вот. Хотя я могу сказать, что эти люди, которые прожили без Бога, ну вот, да, в нашем представлении, которые не ходили в церковь, не причащались, они, многие из них более, ну, мне кажется, более ближе к Богу, чем иногда мы сами, которые ходим каждый день в церковь. В этом есть какой-то, вот знаете, вот когда мы должны, ну, дать ответ в первую очередь себе. Вот Господь – это абсолютная любовь. И мы пытаемся в церковной жизни нашей что-то там совершить, что-то сделать. А есть в жизни люди, которые о Боге не знают, о Боге не слышали, о Боге не читали. Но они совершают намного больше добрых дел, И самое главное, что они не оборачиваются назад, не ожидают ни от Бога никаких преференций, ни от кого-то еще. Вот мне кажется, эти люди намного более яркими. Я почему-то сейчас говорю об этом и вспоминаю Сергея Бондарчука, известного кинорежиссера, который не был религиозным человеком. Вы же помните, да, этого?
Конечно. «Война и мир». Кто не помнит «Войну и мир»?
«Война и мир». А еще отец Сергий, которого я люблю вспоминать, потому что это тоже Толстой написал,
да,
но его мало экранизовали, в смысле, мало показывали экранизацию этого фильма «Отец Сергий». Сам Бондарчук их сыграл, отца Сергия. Но у него такие яркие образы. И он так похож с Толстым, вообще вся его жизнь очень, очень похожа вот в этом поиске. И единственное, что сделал Бондарчук в конце своей жизни, во-первых, он оставил вклад, да, невероятный вклад в киноискусство. Он показал такие мастер-классы, о которых могут мечтать даже сегодняшние режиссеры, но в конце жизни он ведь покаялся в своей жизни, он исповедался, причастился, и любимый портрет Льва Николаевича Толстого, который висел над его кроватью, он его уже перед самой смертью снял и повесил туда образ Христа Спасителя. Это не значит, что он отказался от творчества Толстого, которому посвятил очень много в своей жизни времени, и я не менее, чем Бондарчука, люблю еще и, конечно же, Толстого, почему я об этом и заговорил. Творчество Толстого, оно невероятно. Несмотря на все вот перипетии жизни Льва Николаевича. Так вот, Лев Николаевич, к сожалению, ушел из жизни вот так нелепо, и этому, к сожалению, поспособствовали его близкие люди, которые не дали ему не раскаяться, не раскрыться, не успокоиться. Вот здесь он перешел в таком смятении в вечность, но Сергей Бондарчук перешел в вечность совершенно преображенным человеком. И мы не можем, вот, например, говорить, да, вот этот человек, да, который ходит 40 лет в церковь, стоит у одной и той же иконы, и не может ничего в своей жизни сделать, чтобы, допустим, хотя бы уважать, не любить, а уважать тех людей, которые стоят рядом. И изо дня в день он повторяет молитвы, изо дня в день он читает, причащается, исповедуется во всяких мелочах, которые не имеют к исповеди никакого отношения. А вот Бондарчук не ходил в церковь, да? Я, конечно, рассказываю это не о том, что не нужно ходить в церковь, да, и повторить жизнь великого кинорежиссера. Нет, это просто вот есть образы, да, какие-то. Он не ходил, но он сделал больше, чем сделал обычный среднестатистический человек, и в конечном итоге ушел в вечность вот таким оправданным. И вот так у меня в жизни было несколько случаев, когда я вот таких вот людей, которым пришлось как бы признать на самом деле, да, Бог же есть. Как я жил без Него, я не знаю, но вот люди примирялись и с этим жили. Вот в этом и есть колебание вот нашей веры. Потому что можно прожить всю жизнь с верой и в конце жизни ее потерять. Сколько случаев, когда священники утрачивают веру, слагают сан, уходят. Им кажется, что там сложившему человеку священный сан дышится глубже и свежее, и намного лучше. Но наоборот, это дыхание еще более спирает.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Даниил Азизов, руководитель информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии, у микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».